Образование, наука, карьера. Все слагаемые успеха в эфире Радио Республика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Образование, наука, карьера». В студии Людмила Полянова и в начале программы об актуальных событиях в сфере образования. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы» среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования пройдет в Донецкой Народной Республике с 12 по 16 апреля. Конкурс проводится с 2018 года в соответствии с требованиями международного движения World Skills. И в этом году пройдет по 5 компетенциям: сварочные технологии, электромонтаж, медицинский и социальный уход, кондитерское дело, сухое строительство и штукатурные работы. В каждом из компетенций лучшие студенты среднего профессионального образования продемонстрируют свои профессиональные умения в выполнении практических заданий высокой сложности. Учредителями и организаторами республиканского конкурса «Молодые профессионалы» являются Министерство образования и науки, Институт развития профессионального образования и Профсоюз работников образования и науки. В Донецком национальном медицинском университете имени Максима Горького в онлайн-режиме состоялось заседание 5-го международного круглого стола на тему «Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья». С докладами выступили ректор Донецкого национального медицинского университета имени Горького Григорий Игнатенко, первый проректор Татьяна Ряполова, проректор по международным связям и инновационной деятельности Анна Дубовая и доцент кафедры патологической физиологии Светлана Пищулина. Организаторами выступили Забайкальский государственный университет, региональный центр инклюзивного образования, кафедра психологии образования, ресурсный учебно-методический центр Северо-Западного федерального округа по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Череповецком государственном университете, Донецкий национальный медицинский университет имени Горького и Монгольский национальный университет медицинских наук. Участники мероприятия – педагоги, студенты и специалисты, которые развивают практику сопровождения процесса личностно-профессионального становления обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из Российской Федерации, Монголии и Донецкой Народной Республики, рассмотрели актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения и адаптации в ВУЗе студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной среды образовательной организации. Сегодня в программе будем говорить на актуальные темы. Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького уверенно смотрит в будущее и гордится своими достижениями. ВУЗ был основан в 1930 году. Это современное научно-образовательное учреждение с развитой инфраструктурой, постоянно совершенствуется материально-техническая база и развивается образовательный процесс. Студенты проходят практику в лечебно-профилактических учреждениях города, функционируют интернатура, магистратура, клиническая ординатура, аспирантура, докторантура, курсы повышения квалификации врачей. И сегодня у нас в студии первый проректор Донецкого национального медицинского университета имени Горького, доктор медицинских наук, профессор Ряполова Татьяна Леонидовна. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна.
Здравствуйте.
Огромное спасибо, что нашли время приехать к нам в студию. Сегодня наша тема — целевое обучение как эффективный способ решения дефицита кадров для республики и о том, что будущий врач идет в медицину осознанно. Расскажите, пожалуйста, о программе «Целевое обучение». Сколько абитуриентов могут обучаться по этой программе? И на какие факультеты принимают обучаться по программе «Целевое обучение»?
Целевое обучение – это давно известный, широко используемый, но совершенствуемый ежегодно способ привлечения к поступлению в высшее учебное заведение. В частности, в наш медицинский университет, который имеет значительную историю использования данной формы поступления и предоставления образования нашим обучающимся, целевое обучение в этом году претерпевает некоторые видоизменения. Об этом много говорится, об этом, по сути дела, эта информация основывается на постановлении правительства Донецкой Народной Республики номер 78-3 от 2 декабря 2020 года. Целевое обучение предусматривает возможность получения обучающимся место работы после окончания вуза. Это очень актуальная проблема, и в решении этой проблемы заинтересованы как наше здравоохранение, так и сами обучающиеся. Во-первых, здравоохранение испытывает дефицит кадров. Это не секрет, об этом знают все. Особые затруднения представляет кадровое обеспечение в городах и районах Донецкой Народной Республики. А в нашем вузе обучается достаточно много студентов, которые проживают в этих городах и районах. После окончания вуза, конечно, если они имеют там семью, жилье, им было бы удобно вернуться на работу, где они родились. Так называемая малая родина. Поэтому, собственно говоря, предлагается целевое обучение, которое предусматривает возможность получения абитуриентам ходатайства от того лечебного учреждения в городе или районе, где он проживает. Обращение с этим ходатайством в Министерство здравоохранения ДНР, с которым будет заключаться договор о целевом обучении. С этим договором он уже будет обращаться в приемную комиссию для того, чтобы поступить в наш медицинский университет. То есть основным преимуществом целевого обучения является возможность трудоустройства после окончания нашего вуза.
Скажите, пожалуйста, а как определяется квота и сколько она составляет процентов от общего набора по той или иной специальности?
Определяется квота Министерства здравоохранения на эту форму обучения. Обычно это составляет примерно 20% от контрольных цифр приема по специальности. По сути дела, контрольные цифры приема, их проект уже опубликован, мы их уже имеем. И, соответственно, 20% от них это будут составлять места для целевого обучения. Что касается специальностей, по которым могут обучаться поступающие в вуз, которые есть в нашем университете. Это специальности лечебное дело, их предоставляют факультеты 1 и 2 лечебный медицинский факультет, специальность педиатрия на педиатрическом факультете, медико-фармацевтическое направление по специальностям медико-профилактическое дело и фармация.
Удивилась, да. Что вообще фармацевтов тоже начали
обучать. Да, есть целевое обучение и в письме Министерства здравоохранения даже указывается, что те, кто поступают на эту специальность, имеют возможность брать направление из любых учреждений Донецкой Народной Республики, безусловно, имеющих отношение к данной специальности. Есть некоторые ограничения в отношении того, откуда могут брать наши будущие абитуриенты ходатайство для поступления в наш вуз. Для специальности лечебное дело и педиатрия те ребята, которые проживают в Донецке, могут брать направление из центров первичной медико-социальной помощи и со станции скорой помощи. Республиканские клинические лечебные учреждения, в принципе, достаточно неплохо укомплектованы персоналом, и об этом знает Министерство здравоохранения. Поэтому вот для жителей Донецка такая форма предлагается. Для жителей сел и регионов Донецкой Народной Республики они могут брать направление из любых лечебно-профилактических учреждений, которые находятся в их районе, в том числе и по специальности фармация.
Татьяна Леонидовна, когда появилась программа целевого обучения? Немножко экскурс в историю. Почему это и так понятно? Нехватка кадров и, как вы сказали, удобно с малой родины приехать обучиться и вернуться работать.
Эта программа зародилась еще в Советском Союзе. Она была широко используемая и, учитывая огромные размеры территории Советского Союза, безусловно, тогда еще возникала проблема привлечения в сельские районы, в районы Крайнего Севера специалистов. И вот именно тогда, это было примерно 50-60-е годы, сформировалась идея целевого обучения, которая получила достаточно устойчивое признание на протяжении многих лет. Тогда были очень, благоприятные условия созданы для тех, кто пользовался данной формой обучения. Им предоставлялась стипендия вне зависимости от того, как они обучаются, им предоставлялось жилье, а потом после возвращения на те места, где они получали направление, они были обеспечены не только работой, но и квартирами или жильем. Такие вот социалистические формы были привлекательны для абитуриентов, которые поступали по данной форме обучения. В 90-е годы, когда госзаказы с предприятий, в принципе, теряли свое значение, данная форма обучения несколько утратила свою актуальность, но впоследствии с развитием предприятий, с развитием медицины, постепенно она стала набирать вновь обороты и была в нашем регионе направлена в первую очередь на то, чтобы обеспечить медицинскими кадрами сельские районы. Тогда после возвращения в село или район, где они проживают, была возможность получить жилье. Безусловно, это было привлекательным. Место работы плюс жилье. И тогда, конечно, многие хотели воспользоваться данной формой обучения. В последние годы целевое обучение несколько меняет свои формы в связи с тем, что мы все-таки входим в образовательное пространство Российской Федерации, и мы принимаем те формы целевого обучения, которые имеют место там. И, соответственно, целевое обучение, конечно, будет развиваться из года в год. Сейчас мы пока имеем такие вот его зачатки, но мы уверены, что
развитие будет. Практика студентов, которые на целевом обучении, где они могут проходить? Это обязательно в столице Донецкой Народной Республики?
Ну, смотря что понимать под практикой. У нас есть такое понятие, как летняя производственная практика, которую студенты начинают проходить, буквально начиная со второго курса. Они проходят в лечебных учреждениях в основном города Донецка, потому что особенно чем выше курс, тем больше требований, потому что там специальности акушерство, гинекология, хирургия и конечно, это клинические учреждения Донецка, в которых находятся клинические кафедры и в которых эта практика может осуществляться. Договоры заключаются с этими лечебными учреждениями напрямую от нашего университета. И, соответственно, они могут обучаться в клинических учреждениях. Кроме того, некоторые ребята, которые обучаются по целевому обучению, они предпочитают проходить практику в том городе или в том селе или в том районе, где они проживают. И, соответственно, с ними может быть заключен трехсторонний договор на летнюю производственную практику, и они могут проходить ее там. В этом отношении целевое обучение, оно не требует того, чтобы студент проходил практику именно в этом учреждении, которое дало ходатайство. Хотя такие варианты возможны, и многие, некоторые студенты этим пользуются. Это не обязательное требование, но возможно. Что касается старших курсов, то тут, конечно, могут возникнуть ограничения, потому что, предположим, летняя производственная практика предусматривает прохождение курса хирургии. А человек, который обучается по целевому обучению, хотел бы проходить практику в ЦРБ, где нет специалистов по хирургии. Это может быть не предусмотрено штатным расписанием этого лечебного учреждения. Тогда, конечно, даже если он хочет проходить практику в своем родном лечебном учреждении, он обязан выполнить образовательную программу и пройти практику в том лечебном учреждении города, которое предоставляет возможность обучения по хирургии.
Просто вот будущие хирурги не могут ассистировать, только смотреть, как это потом сказывается на качестве их работы в больнице.
Ну, вы знаете, я бы, наверное, сказала, что это мнение является таким расхожим.
Дело оно ошибочно,
том,
да?
Оно, я считаю, ошибочно. Потому что все зависит от того, насколько студент мотивирован, насколько он хочет овладеть своей будущей специальностью, предположим, хирургической специальностью. У нас студенты буквально на первом-втором курсе имеют возможность прийти в лечебное учреждение и начать работу в качестве младшего медицинского персонала. После третьего курса они имеют возможность начать трудиться, то есть совмещать учебу с трудовой деятельностью в качестве среднего медперсонала. Обычно, когда студент интересуется, когда он хочет овладеть тем или иным навыком, это всегда замечают не только младший и средний медперсонал, но и врачи. Если студент хочет, он обязательно получит возможность обучиться. Когда они приходят на летнюю производственную практику, если студенты интересуются, врачи всегда готовы им рассказать, показать, научить. В последующем, когда они оканчивают медицинский вуз и приступают, ну, пока к интернатуре, нерадивого студента не допустят к операционному столу. А если доктора видят, что студент или молодой специалист обладает достаточным уровнем знаний, стремлением, интересом к профессии, в условиях дефицита кадров, конечно, его подпустят к операционному столу, конечно, ему дадут возможности самостоятельно курировать больных в стационаре, дадут возможность вести самостоятельно амбулаторный прием. То есть ему будет предоставлена полная свобода действий под контролем, безусловно, старших товарищей. Поэтому вот это вот мнение о том, что хирургов молодых хирургов не подпускают к операционному столу, оно скорее от такой вот нерадивой категории студентов исходит. И вместо того, чтобы чтобы посмотреть на себя, а что я умею для того, чтобы меня подпустили к операционному столу, они высказывают вот такой вот упрек в адрес старших товарищей. Ну, это, знаете, как пословица. В чужом
глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь. Народная мудрость всегда точна.
У нас функционирует в университете студенческое научное общество. Интересующиеся студенты буквально со второго-третьего курса приходят, и там помимо определенной научной деятельности, они под руководством преподавателей осваивают и навыки хирургической профессии. Существует такая форма обмена опытом, как олимпиады или научные конференции, которые проводятся не только в нашем университете, но и на пространстве бывшего СНГ. И наши кружковцы, как мы их называем, будущие хирурги, которые выбрали эту профессию, они участвуют в этих конференциях и олимпиадах. Вот в прошлом году олимпиады, которые проводились в крупных городах Российской Федерации, показали колоссальный опыт наших ребят, которые привезли не просто призовые, а первые места заняли на этих олимпиадах.
Значит, хорошо, что мы коснулись этого вопроса.
Безусловно,
чтобы расхожее мнение развеять. Потому что кто хочет, тот всегда добьется.
Да, совершенно верно.
Татьяна Леонидовна, Антон Павлович Чехов, который, собственно, был врачом, писал: «Профессия врача – подвиг. Она требует самоотверженности, чистоты духа и чистоты помыслов. Может ли наш медицинский университет воспитать эти качества? Ведь студенты вуза в современных условиях и обстоятельствах работают сейчас в ковид-центрах и отделениях. Расскажите об этом, пожалуйста».
Ректор нашего университета, который имеет такое количество регалий не потому, что он ректор, а потому что он реально много делает для развития здравоохранения, образования. Особенно его деятельность, его гуманизм, его человечность проявились во время пандемии COVID, когда круглосуточно и он, и его команда оказывали помощь людям, которые находились в тяжелом состоянии. И этот пример является очень ярким для наших обучающихся. Многие из них с началом пандемии COVID пошли работать в лечебные учреждения. Они шли работать исключительно по зову сердца. Ребята смогли реализовать свое призвание, оказывать помощь не просто тяжело больным, но смертельно больным и опасным больным в плане того, что они могли заразиться.
Группа риска.
Да. На конец 2020 года в лечебных учреждениях, являющихся госпитальными базами для пациентов COVID, работало почти 500 наших студентов. Сейчас их количество несколько уменьшилось до 300, но это связано исключительно с тем, что многие клинические базы выводятся из перечня оказывающих помощь пациентам с COVID. Ребята продолжают работать в этих лечебных учреждениях. Со своей стороны, наш университет создает условия для того, чтобы они могли безопасно и для себя, и для окружающих проводить время, когда они не заняты в лечебном учреждении. Мы предоставляем им отдельное общежитие. Они имеют возможность заниматься дистанционно. Мы очень ценим то, что сделали наши студенты для того, чтобы помочь здравоохранению Донецкой Народной Республики. У нас традиционно на протяжении многих лет существовала единственная тогда в Советском Союзе, потом на постсоветском пространстве система программно-целевого управления качеством подготовки специалистов. По сути дела, мы первыми предложили структурированную форму организации учебного процесса. Причем не просто структурированную, но практически ориентированную. Поэтому наши студенты, даже обучаясь на первых курсах на теоретических кафедрах, имеют возможность приобретения практически ориентированных знаний. То есть обучение у нас построено таким образом, что они не просто выучивают материал, но буквально с первых дней обучения в университете им предоставляется информация о том, каким образом та или иная информация может быть использована в практическом здравоохранении. Это очень важно, это должно повышать заинтересованность и мотивацию студентов к обучению в нашем вузе.
Ну, это также так, еще одна форма кадрового решения, эффективная.
Конечно.
Часто ли бывают случаи, что студенты отчисляются по собственному желанию, когда понимают, что работа врача им не подходит? Ведь эта профессия требует очень много и физических, и эмоциональных затрат.
К сожалению, такое бывает. И, безусловно, первокурсники, в основном это 17-18-летние ребята, столкнувшись, во-первых, с трудностями обучения на первом курсе, нередко побывав в анатомическом зале, побывав в постели больного, начинают испытывать неуверенность в собственных силах, даже страх перед тем, что они не смогут оказать помощь больному человеку в той мере, в которой он нуждается. Безусловно, такое может быть. Нередко студенты отчисляются. Так, в прошлом году было отчислено 29 студентов по собственному желанию первокурсников. В этом году за этот же период, мы сравниваем аналогичные периоды, всего лишь 12 студентов. Что происходит? Дело в том, что на молодежь накладывает отпечаток современные позитивистские тенденции, предлагающие в качестве базовых личностных ценностей эгоцентризм, собственное благополучие, легкий заработок, потребительский образ жизни. Мы стараемся работать с каждым из таких студентов. Мы пытаемся пробудить в них способность и потребность в самореализации, самоэффективности, осознанности, самоуважения. Но, к сожалению, такие усилия не всегда оказываются успешными. Это грустно, потому что на месте отчисленного молодого человека мог быть кто-то, не мыслящий своей жизни без медицины, но не прошедший по конкурсу. Но в то же самое время нередко бывает и так, что студенты, которые отчисляются, пробуют себя в других специальностях, а через несколько лет возвращаются в наш вуз, но уже на контрактную форму обучения. Да. То есть каждая ситуация индивидуальна. Безусловно, возможно так, что студент при поступлении совершил ошибку и выбирает другой жизненный путь, и там становится успешным. Но наша задача не только взять на обучение тех студентов, которые наиболее мотивированы, но и развить в них те необходимые для врача качества самоуважения, самоэффективность, о которых я уже говорила, которые позволят им не отказываться в будущем от своей профессии, а развиваться и привносить новое слово в науку и практику здравоохранения.
Татьяна Леонидовна, скажите, пожалуйста, в ВУЗе 21 марта был день открытых дверей. Конечно, приемная кампания в этом году тоже какие-то изменения претерпевает. Проанонсируйте, пожалуйста, когда у вас следующий день открытых дверей.
Следующий день открытых дверей состоится сразу же после того, как будет получен порядок приема на обучение в медицинский ВУЗ в 21 году. Проведенный день открытых дверей был в режиме онлайн, и он был своего рода пробным, потому что мы впервые проводили данное мероприятие в формате стрим-конференции. В то же самое время мы предоставили определенную информацию заинтересованным слушателям, а их было более 1100 человек. Это только официально на сайте нашего университета. Мы дали им ту информацию, которую мы располагаем на сегодняшний день. Они были ознакомлены с проектом контрольных цифр приема по различным специальностям. Обращали внимание на то, что для некоторых категорий поступающих в этом году будут проводиться вступительные экзамены для тех категорий, которые не проходили государственную итоговую аттестацию в школах. Как только порядок приема на обучение в медицинский вуз будет утвержден, мы, во-первых, разместим его на сайте, и, во-вторых, проведем день открытых дверей. Очень надеемся, что нам удастся провести его в очном режиме.
Благодарю вас, Татьяна Леонидовна, что нашли время для участия в нашей программе. Здоровья, мира, успехов и удачи. А нашим слушателям напомню, что в нашей студии сегодня первый проректор Донецкого национального медицинского университета имени Горького, доктор медицинских наук, профессор Ряполова Татьяна Леонидовна. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей и блок информации, а затем мы продолжим программу. Во второй части программы в нашей студии психолог, педагог учебно-воспитательного комплекса «Гармония» города Донецка Ольга Николаевна Козлова. Тема нашей беседы – лень или синдром хронической усталости. Как распознать и как помочь ребенку? Оставайтесь с нами на Радио Республика.
Образование, наука, карьера. Все слагаемые успеха в эфире Радио Республика.